Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, благослови всех нас.
И Светлану Георгиевну Шаббат. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, сегодня наша передача касается темы, которую часто мы вынуждены рассматривать. И благодаря вашим обращениям, и благодаря тем обстоятельствам, с которыми сталкивается наша психолог Светлана Георгиевна. Итак, родительская защита. Конечно же, мы очень трепетно относимся к нашим детям. Если возникают в их жизни какие-то серьезные конфликты с другими детьми, мы переживаем за детей, мы стараемся и советом, и, может быть, какой-то помощью реальной повлиять на эту ситуацию конфликтную, чтобы помочь ребенку разрешить ее. Так вот, насколько наша родительская в этом плане опека объективно нужна, и не бывает ли так, что она наносит вред не только ситуации конкретной в целом, но и развитию ребенка дальнейшему. Светлана Георгиевна, как всегда, у вас много примеров на эту тему, и есть о чем с нами поговорить.
Да, я хотела бы рассказать о том, что, я думаю, многие знают, то, что творится сейчас в детских садах, и, я думаю, в начальных классах школы, дальше это будет продолжаться. И заключается эта ситуация в том, что появилось достаточно большое количество детей, которые не умеют устанавливать отношения с другими детьми, которые или дерутся, бьются, или наоборот их лупят, и там у них все забирают. И на сторону вот этих обижаемых детей начали достаточно сильно и очень активно вставать их собственные родители. И казалось бы, что это естественно, да, что родитель хочет защитить своего ребенка, но дело в том, что здесь есть несколько таких пластов, и первый пласт, самый обыкновенный, это пласт уровня государства и законодательства. Посмотрите, по семейному кодексу у нас ребенком лицо является от 0 до 18 лет. И по семейному кодексу ребенок, ну, если можно так сказать, принадлежит родителям. То есть любые манипуляции, которые мы хотим с ребенком осуществить, будь то медицина, будь ли то образование, будь ли то, например, милиция, если вдруг что, да, не дай бог, то в первую очередь должны мы взаимодействовать с родителями. Почему-то очень странно, но родители в садиках вот этих вот обижаемых детей очень часто это забывают. И вместо того, чтобы разбираться с родителем обидчика своего ребенка, они начинают разбираться с самим ребенком. То есть там Вася поколотил Петю, и мама Пети идет колотить Васю. Ну вот если вот так вот утрированно эту ситуацию объяснить. То есть, во-первых, она не имеет права это делать вообще, потому что у Васи есть родители, и разбираться нужно с родителями Васи. Это первое. А второе, господа, у нас есть такая, например, в Уголовном кодексе статья, которая называется «Угроза убийством». И если мы внимательно ее прочтем, то окажется, что тяжесть наказания за угрозу убийством, например, в суде, будет зависеть не от того, насколько громко или сильно кричал предполагаемый убийца, да, там, «я тебя убью», а от того, насколько эту угрозу серьезно воспринял возможная потенциальная жертва, понимаете? То есть, если человек говорит, что я действительно испугался и посчитал, что меня убьют, и это кошмар для меня был, да, то вот это одно. Так вот, почему я об этом? Дело в том, что если вы пришли, наорали на обидчика своего ребенка, а он страшно испугался, сказал маме с папой, что я испугался, после этого боюсь ходить в садик, и, не дай бог, описался, например, то вопрос будет стоять, что вы нанесли ребенку тяжелейшую психическую травму. Это психическое насилие. Это не просто так, что вы на ребенка наорали, ведь давайте скажем честно, если вы на ребенка наорали или даже сделали ему что-то, в каком случае он перестанет долбить вашего Петю или Васю? В том случае, когда вы с ним действительно что-то сделали, да, когда он испугается. То есть, что такое испуг? Это эмоциональная травма. То есть, вы ребенку нанесли эмоциональную травму. И учитывая сегодня, у нас родители детьми не хотят заниматься, но очень хорошо знают законы. И поэтому, учитывая вот это, могу сказать, что да, во многих дошкольных образовательных учреждениях и города Екатеринбурга я участвую в разборке этих конфликтов. И у нас в детском саду, и еще раз говорю, в ряде начальных школ, некоторых школ, да, там первые, вторые классы, ситуации, у нас появились такие массовые конфликты и разборки, когда привлекаются даже органы внутренних дел, наша полиция, когда люди вынуждены писать друг на друга в отделы внутренних дел заявления по поводу взаимодействия с чужими детьми. То есть первое, что надо сделать, если вдруг по каким-то причинам вашего ребенка обижают, это разобраться в ситуации. В каком плане? Понять, почему именно вашего ребенка бьют. Почему именно у вашего ребенка забирают? Ведь, вы понимаете, дети, в отличие от взрослых, я понимаю, это бы делал воспитатель. Вот тогда, да, когда воспитатель гнобит ребенка, да, это действительно умысел, да, психологически, потому что она его ненавидит, еще что-то. В любом случае, человек за свои поступки отвечает. Если целая группа не любит вашего ребенка, и целая группа с ним что-то делает, или группа детей, то, извините меня, тогда стоит вопрос о том, что что-то не в порядке с вашим ребенком. Потому что, в отличие от взрослых, которые приучаются себе врать, да, социальное вранье, мы все любим инвалидов, мы все любим патологичных людей и так далее. Общество нас приучает к этому, что мы должны договариваться, мы должны принимать другого такого, как он есть. Сейчас вопросы толерантности, это все понятно. Маленькие дети этого не знают, тем более дети, находящиеся, например, в ясельной группе. Они действуют на уровне биологии, на уровне инстинктов и на уровне понимания того, что кому можно, что кому нельзя. Вот зайдите в ясельную группу, когда только что пришли дети. Такого не бывает, что даже вновь прибывшие дети начинают долбить всех подряд. Нет, господа, если вы внимательно присмотритесь, то есть дети, которых сразу все любят, вокруг которых сразу все бегают и которым сразу все носят конфеты из дома. И есть дети, которых сразу все их не любят. То есть я не к тому, что ничего нельзя с этим сделать, я к тому, что нужно в первую очередь понять, почему именно с вашим ребенком это происходит, а не с Петей, не с Васей, не с Машей и не с девочкой-соседки. Второе, что надо, конечно, это то, почему ваш ребенок так реагирует. Например, вашего ребенка бьют, а он не защищается. У вашего ребенка игрушки забирают, а он не может отстоять. То есть ведь вопрос тоже не в чужих плохих детях, которых вокруг вашего ребенка будет всегда много, а вопрос, почему он защищаться не может. И мы знаем, я позавчера разговаривала с мамочкой, которая перевела ребенка в 10-ю по численности школу. И сейчас она говорит: у меня 5, сын требует перевода. Опять заново требует, понимаете? То есть, когда я стала говорить, я говорю: так как это может быть? Она говорит: ну вот так вот сложилось, вы понимаете? Ни один, ни два, ни три. То есть ребенок вообще, он начинает конфликтовать, что-то у него не получается. Раз, родители говорят: давай мы тебя переведем. И сейчас он опять натворил дел, опять у него ничего не получается. И родители опять идут у него на поводу и говорят, что давай мы тебя переведем. То есть здесь вот это скрытый действительно механизм такой есть, что если вы, почему ваш ребенок не может приспособиться, почему он не может давать сдачу, значит, вы не дали какой-то ему механизм. И вот этот вопрос о том, что я сейчас как мамочка приду, все урегулирую, ты такой будешь милый, хороший, этот вопрос, второй пласт, как бы психологический, возникает. А дело в том, что когда тогда ваш ребенок научится взаимодействовать с другими? Ведь если 3 года ему, остальные дети могут, а ваш нет. Ему будет 4, остальные все еще могут, а ваш нет. Когда наступит этот этап, как вы думаете, когда ребенок сможет научиться защищаться или, в конце концов, нормально себя вести? Естественно, конечно, нужно очень хорошо понимать, и как бы вы к этому ни относились, и что бы вы ни говорили и не читали учебники по психологии, господа, истину никто не отменял, яблоко от яблони недалеко падает. Чаще всего детей обижают или дети неправильно себя ведут у тех родителей, которые сами или в детстве, или в взрослой жизни не могут приспособиться, у которых конфликты с начальством, или которых всегда обижают. Или помните знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Гараж», когда там была фамилия Гуськов, и когда в конечном итоге нужно было найти одного кого-то, да, которому вот надо было отдать этот несчастный билет, все сказали: Гуськов. А, да-да, конечно, да, конечно, Гуськов. То есть есть просто такая категория людей, которые сами во взрослой жизни как бы не могут отстаивать свою точку зрения и тоже, собственно говоря, являются таким же, как их ребенок, но в глазах ребенка, когда они видят вот эту же боль, они не хотят ее преодолеть, и они думают, что вот если они сейчас пойдут, разрулят в жизнь, жизни ребенка, то ребенок будет другой. Господа, все с точностью да наоборот. До тех пор, пока вы сами не научитесь противостоять начальству, до тех пор, пока вы сами не перестанете быть вот этим Гуськовым, до тех пор, что ваш ребенок будет такой же. Потому что от того, что вы сами забиваетесь под лавку, а ребенку кричите «возьми автомат и всех расстреливай», эта ситуацию не изменит. А у нас многие родители поступают именно так. Они отдают ребенка на спорт, на бокс, на какие-то травмоопасные виды спорта. Для чего? Для того, чтобы ребенок научился защищаться. Но, господа, защита не в умении боксировать, защита внутри личности. То есть тот, кто не умеет боксировать, но силен, он может так ударить, что тот, кого научили, кто, я не знаю, там является каким-то чемпионом, и мы, к сожалению, видим, да, эти ситуации в мире и у нас, когда там несколько хулиганов убивают и избивают всяких чемпионов мира. И даже дело не в том, что их было много, а дело в том, что не показатель, что человек чемпион мира от того, что у него внутренняя вот это есть сила и сопротивление. И какой-нибудь там маленький дохленький, когда попадает в ситуацию, когда надо защитить жену или детей, вдруг оказывается монстром, вокруг которого лежат. Это же жизненная ситуация. И поэтому вот этот вопрос, что нужно, как всегда, начинать с себя, он очень важен. Мы не можем заставлять ребенка делать то, что или не делать то, что мы делаем сами. Когда курящие родители избивают ребенка, который начал курить. Люди, которые не хотят работать и еле как работают, ругают ребенка за то, что не хочет учиться или что-то делать. Но дело в том, что учеба – это такой же труд для ребенка. И если он видит, что вы не больно-то хорошо себя ведете, или там у нас, например, был такой ребенок, от которого страшно пахло там в понедельник, причем там интеллигентная семья, очень на хорошем счету, и выясняется, что в понедельник его приводили в одних трусах, в пятницу его забирали, и когда встал вопрос, я пригласила маму, дело в том, что от мамы пахло так же. То есть, когда я стала спрашивать, убираете ли вы в квартире, насколько у вас чисто, она говорит, ну, похоже, как у всех, но не страшно. Я говорю, а что говорит ваша мама? Там, свекровь. Свекровь говорит, что ужас. Ну, понятно, да? То есть, естественно, что мы можем требовать от ребенка, который не хочет мыть руки и там не хочет красиво чисто кушать, когда это все делается в семье. Ну, и последнее, что, конечно, я бы хотела сказать. Вы знаете, господа, есть такая наука, это уже не относится как бы к чисто психологии, в юриспруденции, которая называется виктимология. Это наука о том, почему одни люди попадают в ситуацию, когда что-то с ними делают, а другие нет. То есть она говорит о том, что по психотипу есть люди, которые изначально принимают такую роль жертвы на себя, да, то есть это люди, с которыми как раз вот почему-то все другие делают. И эта наука, основанная на психических закономерностях, она как раз изучает вопросы, почему, например, женщина выходит замуж за мужчину, который ее бьет, избивает, она все это терпит и ничего не делает, да, и разрешает избивать своих детей. Буквально на днях у нас по государственному каналу в одной из программ показывали эту ситуацию, когда он начал с малого, потом стал сильнее и сильнее, в конечном итоге искалечил свою жену до такой степени, что сейчас она полный инвалид лежит, у нее нет мозга фактически, она лежит дома, и муж сидит в тюрьме, девочка одна воспитывается с бабушкой. И вопрос в том, что почему человек вот позволяет над собой это делать. То есть нужно прекрасно понимать, что когда вы привели ребенка в садик, вы привели ребенка в сложнейший мир человеческих отношений, где к нему будут предъявляться какие-то требования, но и он будет выдавать все то, что лежит внутри него. И недаром психический мир стоит гораздо выше физического мира, да, за ним выше психического мира уже духовный, самый сложный мир. Но психический мир, устройство человека, специфика его психического состояния – это очень многоаспектная структура. И поэтому просто так вот приходить и лупить чужого ребенка за то, что он бьет вашего, это, господа, не только не решение проблем, но, как профессионал скажу, это закладывание бомбы под будущее вашего ребенка. Потому что, с одной стороны, вы не даете ему возможности учиться взаимодействовать, с другой стороны, вы даете ему понятие, что мама всегда защитит и сделает все, да, но а как быть самому? И с третьей стороны, как бы это ни хотелось нам произносить, но вы не даете ему возможность понять свое место в мире, а в мире у каждого человека место свое, и только собственными усилиями личностными человек может изменить это место. И еще раз повторяю, что если вы не хотите, чтобы ваш ребенок повторял жизнь вашу и ваших родителей, то в первую очередь, что вы должны сделать, это попытаться измениться самому, чтобы, считывая с вас вот этот паттерн поведения, да, особенности поведения, ребенок мог что-то сделать. И в заключение, господа, хочу вернуться к нашей прошлой программе. Там как раз батюшка говорил много о том, что люди очень требуют от детей обучения тому, чего не хотят сами, чему обучаться. Я приведу пример английского языка. У нас отдают детей в английские школы, требуют, чтобы ребенок учил английский язык, а в результате ребенок, попадая в ситуацию, не то что не может прочесть шампунь, он не может сказать, как его зовут, когда он первый раз попадает за границу. И многие родители что делают? Они начинают ругать англичанок. Они говорят, что за что она деньги получает, она тебя плохо обучила. Но дело в том, что давайте зададим вопрос, а зачем английский язык? Если вы каналы не смотрите, газеты на английском не читаете, если вы не представляете себе вообще, собственно говоря, ни одного слова. А как ребенок должен понять, для чего? Он тогда понимает, что английский – это так же, как физика, математика. Нужно только то, что нужно ответить учителю за оценку. И очень часто люди, даже имея детей там, в 10-11 классах наших элитных школ, это я из консультирования знаю, из практики, ужасаются, что, приехав за границу, выясняется, что ребенок не может купить что-то в ресторане там, или заказать еду. И еще раз говорю, вот это глубокое возмущение, как это так, это элитная школа, а дети вот, оказывается, не могут. Так дело в том, что в жизни ребенок будет применять только те знания, ценность которых показали ему вы, понимаете? То есть это я в защиту англичанок в школе. Вот, то есть это не вопрос уровня образованности вашего ребенка в языке, а это вопрос понимания вашим ребенком необходимости языка в жизни. Опять же скажу, для того, чтобы ваш ребенок вдруг понял ценность английского языка, первое, что вам надо сделать, это пойти на ближайшие курсы языка, записаться и попытаться начать его учить, для того, чтобы сказать, вот я не хочу там болваном выглядеть где-нибудь в Турции или в Египте, или там я хочу читать в интернете какие-нибудь не русско, а англоязычные сайты, давай-ка я вот тоже пойду это сделаю. Поэтому, господа, вот еще раз говорю, что дети наш слепок, и в первую очередь, что бы ни было, что бы ни происходило с вашим ребенком, заниматься не ребенком надо и таскать ребенка по специалистам, хотя это важно и нужно, а в первую очередь нужно задать себе вопрос, почему так?
Батюшка, ваше слово.
Тот разговор, который началась, Светлана Георгиевна, я считаю, что это аспект очень большой темы, которая следует вместе с нами уже несколько лет. Мы к ней возвращаемся, отходим от нее, вновь возвращаемся. Я считаю, что это одна из фундаментальнейших тем, один из фундаментальнейших вопросов «Дети в нашей жизни». И получается так, что вот на моем опыте педагога-администратора я вижу, что дети, которых обижают, которые не могут постоять за себя, то чаще всего дети, либо те, за которых родители принимают решение, и это решение реализуют, несмотря на протесты ребенка. То есть это модель такой авторитарной семьи, когда, допустим, мама одна, ребенок один, маме некогда, мама занята, мама зарабатывает деньги для того, чтобы обеспечить ребенку счастливое будущее. Мама несчастная жизнь, она все принесла в жертву для ребенка, ты не понимаешь. Вот мама говорит, правильно, делай так, как я тебе сказала, не то сейчас получишь. Вот эта вот модель, она, кстати говоря, сразу же переносится в садик. То есть мы, может быть, того и не желая, и не планируя, тем не менее, эту модель уже ребенку насаждаем изначально. Второй аспект – то, что чаще всего это семья малодетная, когда ребенок один, и родители вместо того, чтобы жить своей жизнью и в эту жизнь устраивать ребенка, начинают жить жизнью ребенка. И свою жизнь планируют таким образом, что это как бы оформление, обрамление, какой-то такой вот орнамент вокруг жизни ребенка. Но раз получается так, что у такого ребенка не может состояться не то, чтобы там жизнь в детском саду, не может состояться личная жизнь, потому что мама вмешивается или там папа вмешивается в отношения с супругом. Медовый месяц заканчивается очень быстро и начинается горчичный месяц. И этот горчичный месяц перерастает в очень скорый развод, потому что человек, который вышел замуж там, или женился на своем супруге, понимает, что он взял в жены или в мужья не одного человека, а целую семью со всеми родственниками. И это не то, чтобы каждый отдельная личность, это вообще одна личность вместе взята, только в разных ипостасях. Мама, бабушка, дочка, это уже третье поколение, можно сказать, одинокая женщина такой, она уже, может быть, и понимает свою осужденность, обреченность, вот она совершила такой отчаянный рывок, пытаясь вырваться из этого заколдованного круга, но, тем не менее, семья ей не дает это сделать. Вот в детском саду примерно то же самое происходит. Детский сад – это первый такой пробный камень, где наша подготовка к окружающей жизни, она проходит проверку. И часто ошибка родителей, которые в детский сад отдают своих детей, либо не отдавая в детский сад, сразу ребенок в школу приходит, то есть не побывав в коллективе предварительно, ребенок впервые в 6 там, или в 7 лет этот коллектив в таком большом объеме, большой такой порции принимает, конечно, это бывает очень тяжелый опыт. Тяжелый опыт, прежде всего, почему? Потому что предварительный опыт, он ничего не говорил о коллективной жизни. Родители воспитывали ребенка прежде всего для самого себя, для самих себя. Там полная семья, не полная семья, здесь уже даже и нет каких-то различий. Бывают, конечно, такие обстоятельства, когда тяжелые роды, поздний ребенок, там, естественно, мама, там, папа, они трясутся над ребенком, ах, ребенок чихнул, ах, ребенок там упал, ах, ребенок там что-то неправильно там сделал, ах, он не доел, ах, он там не поспал. И получается, это повышенное внимание, вызванное определенными такими сложными обстоятельствами жизни, она накладывает отпечаток на всю последующую жизнь. Для родителей ребенок остается ребенком в такой малодетной семье. Там, где четверо детей, пятеро детей, да хотя бы даже трое детей, там жизнь протекает несколько иначе. Разбираться во всех катастрофах детской жизни у мамы иной раз просто нет возможности. Мама занимается другими совершенно делами, и в личную жизнь детей она иной раз не имеет возможности просто физически вмешаться, времени не хватает. Конечно, когда приходят дети, пытаются делиться, потому что мама все-таки это самый близкий человек, у мамы в лучшем случае, опять-таки говорю, в лучшем случае бывает время для того, чтобы дать какие-то советы, не для того, чтобы руководить жизнью, а ну, поделиться каким-то опытом и дать самые общие рекомендации. С точки зрения папы, с точки зрения мамы, очень часто вот это вот отношение к детям, оно, несмотря на какую-то вот ценностную, выраженную такую ориентацию, такое ценностное наполнение, я бы сказал, все-таки внутреннее глубокое отношение к ребенку, как к человеку неполноценному, раз бывает. Папа работает или мама работает, ребенок приходит для того, чтобы поинтересоваться, иди ты маленький, ты здесь ничего не можешь сделать. Нужно понять, что в этом отношении мы совершаем большую ошибку, потому что если мы эту жизнь строим вне ребенка, полностью вне ребенка, мы лишаем его возможности получить опыт именно в семье, где он этот опыт может еще получить в самостоятельной жизни. Получается так, что лишая его возможности приобрести самостоятельный опыт в взрослой жизни, приспособить его к жизни в семье, мы его лишаем возможности вообще на долгое время этот опыт обрести. И вот получается уже в более взрослом возрасте, папа что-то делает там, не знаю, забор на даче строит там или погреб копает, а сын в это время играет в футбол. Сын, ты пошел бы, помог бы папе, сына ответа нету, потому что сына не научили папе помогать. Сын не знает ценности труда, сын не чувствует в этом никакого призвания, никакого смысла, ему это неинтересно. Точно то же самое с дочерью там и маме, именными занятиями. И часто бывает так, что мы вот эти вот химически чистые какие-то условия жизни ребенку создаем, тем самым оберегая вот каких-то таких вот потрясений, каких-то травм, каких-то там, не знаю, может быть, от из боязни запачкать, из боязни там что такое повреждающее там произвести. И оберегая от ударов жизни, мы подготавливаем к самым таким сильным ударам, потому что самые элементарные возможности, самые элементарные способности у человека не развиты и не поставлены. Вот и поэтому человек таким вот образом внутренне ориентированный, не имеющий ничего подарить миру, он, собственно говоря, и ответ такой же от мира получает. Причем запросы от мира у него большие бывают, потому что от своей семьи он требует много, семья предоставляет много. Обратно семья ничего не требует, ребенок не готов ничего предоставить. И мир, который не понимает такого отношения, он не может включить ребенка как полноценного такого агента, полноценного партнера в систему своих взаимосвязей, в систему своих взаимоотношений. Поэтому, если ребенок не встраивает в систему взаимоотношений, он из этой системы выбрасывается. Все эти вот умные слова ни к чему ведут, прежде всего, родители. Ребенок родился у вас. Сколько ему лет? Полгода, год, полтора года. Вы уже опаздываете. Вам уже нужно давно-давно было подготовить ребенка к общественным отношениям. О том, что не он центр мира, о том, что не ему все принадлежит, уже нужно научить и делиться, уже нужно научиться и каким-то образом внимание обращать. И чаще всего мама, которая приходит ко мне на исповедь и говорит, вот у меня сын до 40 лет дожил, а я от него ни ласки, ни заботы не вижу, это чаще всего именно такая семья, где мама сколько могла, о сыне заботилась, за сыном ухаживала, свою жизнь приносила в жертву своему сыну и таким вот образом его воспитала. По-другому сын вести себя не может. От своей престарелой слабой матери он требует точно того же самого, что требовал от сильной, здоровой, молодой матери. Поэтому и взаимоотношения наши с миром, они, конечно, должны строиться по той заповеди, которую мы встречаем в Священном Писании. Как вы хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. Или в другом варианте, это самая заповедь, не твори другому того, чего не желаешь себе. И эта заповедь должна быть в нашей жизни, должна жить в нашей жизни, и мы должны по этой заповеди стремиться жить и до наших детей донести содержание этой заповеди, смысл заповеди и действенность этой заповеди.
И я хотела бы закончить эту программу, господа, такой небольшой притчей, не знаю, как вы к ней отнесетесь. Как-то Бог обходил свои владения и пришел в изумительный сад, который рос и который был очень хорошим, и вдруг увидел, что этот сад весь погиб, весь затянут тиной, и как бы деревья никакие. И он стал спрашивать, спросил дуб, что как же, вот дуб, почему ты стал таким плохим, ведь я тебя создал таким могучим. А дуб сказал, да, я могучий, но я завидую сосне, она такая высокая. Тогда Бог спрашивает сосну, скажи, сосна, ну вот ты такая высокая, я создал тебя такой изумительный, ты-то почему умираешь? Она говорит, а я завидую яблоне, потому что вот ты дал ей яблоки, а у меня яблок нету. Тогда Бог спрашивает яблоню, говорит, скажи, пожалуйста, ну у тебя и яблоки есть, вот тебе все завидуют, а ты-то почему плохая? Она говорит, я завидую сосне, потому что у нее зимой иголки не отпадают, листья. Бог шел-шел по саду и вдруг увидел маленький кустик, который цвел, пытался вырасти. Вот, он был маленький, невзрачненький, но уж как мог. И Бог его спрашивает, ну а что ж, все тут умерли, а ты-то что? И он ему говорит такие слова. Бог, раз ты меня создал таким, я таким и живу. Наверное, ты больше знал, каким я должен быть. И поэтому, господа, я думаю, что вот если мы, опять же, возвращаясь к нашей идее, наших многих программ, если мы будем понимать свое место, свое предназначение, будем понимать, кто мы, то мы будем иметь гораздо меньше проблем с нашими детьми, потому что мы тоже будем нести им мир в их души.
Спасибо, дорогие друзья. Я благодарю за тему Светлану Георгиевну Шабас, за замечательное духовное руководство отца Александра и за притчу, которую, я думаю, мы намотаем себе на ус, что называется, потому что, опять же, мы возвращаемся к тем заповедям, которые нам даны и о которых, к сожалению, мы забываем в нашей какой-то ситуативной жизни. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыко, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодатью свою просвети всех нас.